«Вставай, Хрюшка!» — проворчал кто-то, проходя мимо, но Сэм даже не взглянул на него. «Надо просто лечь в снег и закрыть глаза. Смерть не хуже всякой другой. Холоднее ему уже не станет, и вскоре он уже не будет чувствовать боли в пояснице и плечах, как не чувствует ног. Он умрет не первым. Никто не сможет сказать, что он умер раньше всех. Многие погибли на кулаке еще больше потом. Он сам видел». Весь дрожа, Сэм отпустил ветку и сполз на снег. Он знал, что тут должно быть холодно и мокро, но почти не ощущал этого сквозь все свои одежки. Снежинки с белого неба сыпались ему на живот, грудь и ресницы. Скоро снег укроет его толстым белым одеялом. Сэму станет тепло, и если зайдет о нем речь, все скажут, что он умер, как брат ночного дозора. Это правда, он исполнил свой долг. Никто не скажет, что он нарушил свою клятву. Он толст, слаб и труслив, но он исполнил свой долг. Он отвечал за воронов, поэтому его и взяли в поход. Он не хотел идти, он так и сказал им и честно признался, что он трус. Но мейстер Эймон слишком стар и к тому же слеп. Поневоле пришлось взять Сэма. Когда они обосновались на кулаке, лорд-командующий вызвал его к себе и сказал: «Ты не боец, парень. Мы оба это знаем. Если случится, что на нас нападут, не пытайся доказать обратное. Ты только под ногами будешь путаться. Твое дело — послать весть. Не прибегай ко мне и не спрашивай, что должно быть в письме. Напиши его сам и отправь одну птицу в Черный замок, а другую в Сумеречную башню». Старый медведь наставил палец в перчатке прямо в лицо Сэму. «Бойся сколько хочешь, мне наплевать. Хоть полные штаны себе навали. Пусть только тысячи одичалых полезет через стену, вопя и требуя твоей крови, ты должен отослать этих птиц. Не то, клянусь, я буду гнаться за тобой по всем семи преисподним и заставлю тебя пожалеть, что ты этого не сделал». А говорящий ворон Мормонта стал кивать и повторять:
«Пожалеть! Пожалеть!»
Сэм и без того жалел о многом. Жалел, что не был храбрым и сильным, что плохо владел мечом, что был плохим сыном своему отцу и плохим братом Дикону и девочкам. Жалел он и о том, что умирает, но на кулаке погибли люди гораздо лучше его, настоящие мужчины, а не такие толстые нытики, как он. Но преследовать его по всем кругам ада старому медведю не придется. Сэм отослал птиц. Что-что, а это он сделал. Он написал письма заранее, кратко и просто извещая о нападении на кулак первых людей, и спрятал их в свою сумку, надеясь, что ему не придется их отправлять. Когда затрубили рога, Сэм спал и подумал сначала, что ему это снится, но когда он открыл глаза, шел снег, а черные братья, хватая копья и луки, бежали к кольцевой стене. Рядом был только Чет, прежний стюарт мейстера Иемона, с прыщавым лицом и большим жировиком на шее. Сэм еще ни на чьем лице не видел такого страха, как на лице Четта, когда рог затрубил в третий раз. «Помоги мне с птицами», — попросил Сэм, но тот повернулся и убежал с кинжалом в руке. «Ему о собаках надо позаботиться», — вспомнил Сэм. «Может, лорд-командующий и ему отдал особый приказ?» Руки в перчатках застыли, и Сэм весь трясся от страха и холода, но все-таки выудил из сумки приготовленные письма. Вороны раскричались, и когда Сэм открыл клетку Черного замка, один метнулся ему прямо в лицо. Вслед за этим на волю вырвались еще двое, а тот, которого Сэм поймал, клюнул его до крови сквозь перчатку. Но Сэм как-то удержал птицу и сумел прикрепить к ней маленький пергаментный свиток. Рога к тому времени умолкли, но на кулаке выкрикивались команды и брецала сталь. «Лети!» — сказал Сэм и подбросил ворона в воздух. Птицы в клетке Сумеречной башни так вопили и хлопали крыльями, что он боялся открывать дверцу, но принудил себя и открыл. На этот раз он схватил первого же ворона, который попытался улететь, и миг спустя тот уже скрылся вместе с письмом в хлопьях снега. Исполнив свой долг, Сэм стал одеваться, с трудом орудуя непослушными пальцами. Он надел шапку, камзол, плащ и туго-натуго затянул на себе пояс с мечом. Потом он нашел свою котомку и затолкал туда смену белья, сухие носки, наконечники для стрел и копий из драконового стекла, подаренные Джоном, и от него же полученный старый рог, пергамент и склянки с чернилами, перья, карты, которые сам нарисовал, и твердую чесночную колбасу, сберегаемую с самой стены. Завязав мешок, он взвалил его себе на спину. Лорд-командующий не приказывал ему бежать к кольцевой стене, однако и не запрещал. Сэм перевел дух и понял, что не знает, как быть дальше. Он топтался на месте, и страх, как всегда, рос в нем с каждым мгновением. Собаки лаяли, лошади ржали, но из-за снега все звуки казались приглушенными и далекими. Сэм не видел ничего в 3 ярдах от себя, не видел даже факелов вдоль кольцевой стены. А вдруг они погасли? Даже подумать страшно. Рог протрубил 3 раза. 3 длинных сигнала означает иные. Белые ходоки, холодные тени, чудовища из сказок, которые заставляли его вскрикивать и дрожать в детстве. Они ездят верхом на гигантских ледяных пауках и питаются кровью. Сэм неуклюже вытащил меч и побрел с ним по снегу. Мимо с лаем пробежала собака, и он увидел нескольких человек из сумеречной башни, больших, бородатых, с длинными топорами и 8-футовыми копьями. Чувствуя себя увереннее в их обществе, он последовал за ними к стене. Увидев, что факелы на ней горят по-прежнему, он испытал великое облегчение. Черные братья, стоя с мечами и копьями в руках, вглядывались в падающий снег и ждали. Сир Маладор Локи проехал мимо на коне в запорошенном снегом шлеме. Сэм держался позади, высматривая Грена или скорбного Эда. «Если уж умирать, то рядом с друзьями», — думал он, — помнится тогда. Вокруг себя он видел только чужих людей из сумеречной башни, которыми командовал разведчик по имени Блейн. «Идут», — сказал кто-то из братьев. «Целься!» — крикнул Блейн. И 20 черных стрел, вынутых из колчанов, легли на тетивы. «Боги праведны! Да их там сотни!» — прошептал другой голос. «Держать!» — скомандовал Блейн. Сэм ничего не видел и не хотел видеть. Люди ночного дозора ждали с оттянутыми к уху тетивами, и что-то поднималось к ним сквозь снег по темному скользкому склону. «Держать!» — снова повторил Блейн, а потом рявкнул. «Пли!» Стрелы с шорохом улетели в ночь. Нестройная «Ура!» пробежала вдоль стены, но тут же и затихла. «Они не останавливаются, милорд!» — сказал один брат Блейну, а другой крикнул. «Еще! Вон они из леса выходят!» «Так и ползут, боги милостивые!» — подхватил третий. «И близко как! Рукой подать!» Сэм пятился, дрожа, как лист на ветру, и от холода, и от страха. Той ночью было очень холодно, еще холоднее, чем теперь. В снегу почти тепло, и ему стало легче. Немножко отдохнуть — вот все, что ему нужно. Он полежит еще чуть-чуть и пойдет дальше, совсем чуть-чуть. Рядом с его головой прошла мохнатая серая лошадь с заснеженной гривой и обросшими льдом копытами. Потом из снега появилась еще одна, которую вел под уздцы человек в черном. Увидев на дороге Сэма, он выругался и заставил лошадь обойти его. «Вот бы мне коня», — подумал Сэм. «Сидел бы себе и ехал, даже дремал бы в седле». Но почти все их лошади погибли на кулаке, а те, что остались, везут провизию, факелы и раненых. Сэм не ранен, он просто толст и слаб, и нет его трусливее в 7 королевствах. «Ох, какой же он трус!» Лорд Рэндил, его отец, всегда говорил так и был прав. Сэм не оправдал себя, как его наследник. Вот отец и отправил его на стену. Дикон, младший брат, унаследует теперь земли и замок Тарли, и великий меч-губитель сердец, которым их род гордился много веков. Уронит ли Дикон слезу над своим братом, умершим в снегу на краю света? Да с какой стати? Трус не стоит ничьих слез. Отец повторял это матери раз 100, и старый медведь того же мнения.